Сценический портрет Веры Федоровны Комиссаржевской из неопубликованной статьи Сергея Николаевича Дурылина. Читает Елена Александровна Полевицкая.
Комиссаржевская вступала на подмостки, когда на русском театральном небе еще ярко сияла высокая трагическая звезда Ермоловой. Догорала тревожная комета Стрепетовой и искрилась звездочка Савиной. При таком созвездии нелегко было Комиссаржевской занять свое место на театральном небосклоне. Но тем не менее русское театральное небо ожидало появления новой звезды. И Ермолова, и Савина, да и Федотова играли Ларису в «Бесприданнице». Но лишь Комиссаржевская сыграла ее в первый раз. Лишь в ее исполнении этот образ трепетал безысходной грустью, был настоящим плачем над женской неволью. И до Комиссаржевской играли Нору Ибсена. Пыталась играть ее и блестящая Савина, но у нее выходила лишь норвежская дама, пожелавшая записаться в феминистки. У одной Комиссаржевской Нора была сама женственность, сама нежность, но вместе с тем и сама воля к освобождению. И после Комиссаржевской играли Нину Заречную, но ни одна из чаек художественного и других театров ни на минуту не заставила забыть о Комиссаржевской. Их полет был не туда, куда направлял его Чехов. Только эти три роли, одни из многих, ждали именно Комиссаржевскую. Ей был чужд героический трагизм Ермоловой. Ее классический репертуар Шекспир, Расин, Шиллер. Комиссаржевская всю жизнь мечтала сыграть Катерину в «Грозе», роль, в которой Стрепетова потрясала всех. «Читаю «Грозу», – писала она в одном из писем. «И знаю, наверное, что Катерину мне никогда не сыграть». И с редким мужеством Комиссаржевская отказалась от своей мечты сыграть Катерину. Она создала свое амплуа, новое амплуа лирической героини, где страдание выражается не стоном, а молчанием, где величайшая выразительность принадлежит музыкальному содержанию слова и действия. Она выступила как художница нового театра Чехова, Ибсена, Меттернинка, как артистка, повторяю, нового амплуа, лирической, а не драматической героини. Подводное течение Комиссаржевская подвела под поверхностные характеры Зудермана и других буржуазных драматургов и заставила зажить их новой жизнью, осмыслив их тревожной мыслью, недоступной самим авторам. Лирическую ткань роли Комиссаржевская всегда ткала на своем собственном станке. И эта прекрасная ткань зачастую покрывала собой всю убогость авторского замысла. Комиссаржевская оплодотворяла каждую свою роль живой тревогой современности. Театр для нее не был ширмами, за которыми прячутся от жизни. Театр для Комиссаржевской был живым организмом, в котором пульс современности бьется живей, учащеннее, верней, чем где бы то ни было. Замечательная артистка была отзывчивым, чутким современником своей современности. Ей, как никому, дано было чувствовать и передавать трепетание жизненного пульса женщин конца XIX века и слагать из многих образов единую повесть о бесплодно пропадающих силах в пестрой и шумной темнице буржуазного общества. И как важно было слышать эту повесть в те далекие годы, в канун первой революции в России и на подступах к ней. Многие ли знают, что Комиссаржевская была близка революционным кругам своего времени? Вспоминала о ней Калантай. Комиссаржевская, писала она, помогала нашей партии, когда необходимо было выручить арестованного, помогала сбором средств при забастовках. Попробовали бы вы в те времена пойти к какой-нибудь знаменитости со словами «Забастовка за Нарвской или Невской заставой, необходимы средства, нужно устроить концерт под вывеской благотворительного общества или студенческой организации». 99% замахали бы в испуге руками. А к Вере Федоровне шли запросто. Ей в голову не приходило бояться общения с нами, страшиться ответственности. Для рабочих, для революционеров, значит, надо сделать. Разве она сама не была революционером на подмостках? Ведь основным для нее был бунт и искание новых, более совершенных форм. Комиссаржевская искала их в искусстве, революционеры, в жизни. Она была нам близка и понимала нас инстинктом художника-новатора. Вот почему она была для нас не просто великая художница, и вот почему молодежь звала ее солнцем. Дочь знаменитого певца, мастера Бельканто, Комиссаржевская унаследовала от него тот артистический вокализм, который так исключительно редок у драматического актера. Слушать Комиссаржевскую в драме было таким же вокальным наслаждением, как слушать знаменитых певиц. Роман с Ларисой в «Беспреданнице» был ключом к ее драме. То же было и в драме «Найденного Авдотина жизнь», где Комиссаржевская играла женщину, рвущуюся на волю из тесной клетки мещанской семьи. Веяло настоящим ужасом и трагизмом жизни от бравурной песенки, исполняемой Комиссаржевской в этой пьесе. И наоборот, золотистый, искристый смех Вари в «Дикарке» пел о прекрасном, о жизни, как жаворонок. А именно, жизнь для жизни нам дана. Имели ли в виду эту истину драматурги, создавшие Варю? Конечно, нет. Они писали просто веселую барышню из дворянского захолустья. Вольным жаворонком, поющим о солнце, в песне ее сделала Комиссаржевская, чей голос нельзя было держать в плену. Это не удавалось ни режиссерам-натуралистам вроде Евтихия Карпова, ни режиссерам-символистам вроде Мейерхольда. Кованная в Пелиасе и Мелизанте постановка Мейерхольда. По рукам и ногам режиссерской холодной абстракции комиссар Жевская жила в голосе, который нельзя было ни загримировать по Карпову, ни стилизовать по Мейерхольду. Он оставался сам собой. В голосе комиссар Жевской был прежде всего тот призыв в новое, та весть о будущем, которой мы, тогдашняя молодежь, внимали с трепетной радостью. И лучше, и глубже всех определил нашу потерю после смерти комиссар Жевской Александр Блок. Он просто сказал: умер вешний голос. А ее глаза, глаза комиссар Жевской, так же, как ее голос, нельзя было загримировать ни под какую-нибудь ваву из пошлой пьесы Бабарыкина «В ответе», не застеклить под кукольную героиню вечной сказки Пшебышевского в постановке Мейерхольда. Глаза эти томились в ваве и разрывали свой грим жгучей тоской, а в двухмерной кукле из мейерхольдовского барельефа вдруг излучали такой огонь любви, что оживал барельеф, и жизнь торжествовала над мрамором. У комиссар Жевской было ритмическое единство голоса, взора и движения. Ритм было то новое, что она принесла на русскую сцену и что умела передавать игравшим с нею. Она мечтала о театре свободного актера. Ради этой мечты она ушла с казенной сцены, отказалась от вступления в художественный театр. А между тем опыты этого театра свободного актера в ней самой уже перестали быть опытами, давно стали полноценными достижениями. Она сама отыскала ритм чайки, и Чехов признал его своим. Ей одной из первых русских артисток дано было верно почувствовать ритмическое строение пьес Горького, Ибсена и Меттерлинка. Комиссар Жевская открыла русскому актеру тайны акварельной живописи. До нее на нашей сцене творили великие мастера мозаичной фрески и масляной живописи. У них было много великих побед, а неудачи этих мастеров были почти всегда неудачами художника, который пишет маслом то, что надо писать акварелью. То, что сделала комиссар Жевская с бесприданницей, дикаркой, чайкой, очень просто. Она переписала эти роли и эти пьесы акварелью, переписала кистью более тонкой, красками, способными передавать еле уловимые переходы и нюансы, тончайшие оттенки. И роли зажили новой жизнью. Актер старой школы не рискнул бы перенести всю драматическую опору роли в ее лирический лейтмотив. Комиссар Жевская на этом лейтмотиве строила прекрасные сложные образы, поражавшие глубокой правдой и волновавшие чистейшей поэзией. Оттого она могла сыграть чайку. Тот, кто может построить образ на внутреннем его ритме, на его музыкальном рисунке, тот может не прибегать к пестрому и шумному арсеналу старого театрального оружия с его тяжелым шумом. Умная Савина понимала всю неприглядность этого орудия для чеховской драмы и дважды отказалась от двух ролей в «Чайке». Ее товарищи провалили пьесу. А для комиссар Жевской Нина Заречная стала символом ее театральной и жизненной судьбы. Мало того, она стала символом новых путей русского театра. Весь художественный театр с его отказом от игры был как бы заключен в этой ранней роли Комиссаржевской. Он только сделал дальнейший вывод из этого гениального предвидения нового пути. Комиссаржевская проявила новое отношение актера к театру. Она хотела стать актрисой театра, который идейно ей был близок, творчески был бы ей родственен. Ей было ненавистно актерство как гастролерство. Ей нужен был театр, а не одни подмостки. Театр, где она могла бы быть художницей, свободной художницей в полную меру. Вот почему она покинула Александринскую сцену в разгар своего исключительного успеха. Вот почему она отвергла самые лестные предложения антрепренеров. Вот почему она не пошла в художественный театр. Прекрасная чайка пролетела мимо театра, избравшая чайку своей эмблемой. Она летела к театру свободного актера, к театру, которого не было и не могло быть в условиях буржуазного общества. Но полет ее был прям и смел. Только это был слишком ранний полет. Ведь одна чайка, так же, как и одна ласточка, не делает еще весны. В эпоху Первой русской революции театр Комиссаржевской был единственный театр, который кровно связал свою судьбу с революцией, живший ее радостями и печалями. Чайка в эти годы превратилась в буревестника. В 1904 году Вера Федоровна ставит в своем театре пьесу Горького «Дачники», в которой создает замечательный образ Варвары Михайловны. В 1905 году в ее театре идет пьеса художественного театра «Дети солнца», в которой она в совершенстве играет Лизу. Годы с 1906 по 1909 год были для Комиссаржевской годами бурных исканий форм нового театра. Однако самой Комиссаржевской, как художницы, это дало очень мало. И лишь только эти опыты покусились на величайшую реальность театра, на свободного актера, Комиссаржевская первая отпрянула от них. В своем знаменитом письме к Мейерхольду в сезоне 1907-1908 года Комиссаржевская отвергла все пути, приведшие впоследствии к бездушному формализму. За последние дни, Всеволод Емельич, я много думала и пришла к глубокому убеждению, что мы с вами разно смотрим на театр. И того, что ищете вы, не ищу я. Путь, ведущий к театру кукол, это путь, к которому шли все время вы. К моему глубокому сожалению, мне это открылось вполне только за последние дни, после долгих дум. Я смотрю будущему прямо в глаза и говорю, что по этому пути мы вместе идти не можем. Путь этот ваш, а не мой. Всего 7 лет Комиссаржевская не дожила до октября 1917 года. Не долетела чайка до нового светлого берега. Но ее полет был устремлен
нему.
Она пала мертвая на лету, на пути к нам. В одном письме комиссар Жевская призналась однажды: «Я никогда не умею жить настоящим. Я живу только будущим. Конечно, это величайшая трагедия, но это и величайшее мое счастье». Нельзя вернее определить судьбу прекрасной артистки. Ее театральный путь с его исканиями, ошибками, самоотрицанием, с непосильным трудом, с крушением самых заветных мыслей и дел, конечно, это величайшая трагедия, но это и величайшее счастье комиссар Жевской. Ее лирический героизм, ее неприятие буржуазного театра, ее несбывшаяся мечта о театре свободного актера, ее гибель во время полета в великое будущее – в этом ее кровное родство с нами, с великим настоящим. В этом ее право и на нашу любовь, и на нашу благодарную, горячую память. Я позволю себе сказать несколько слов о моих, из моих воспоминаний личных и впечатлений о Вере Федоровне. Вера Федоровна сыграла в моей жизни решающую роль. Она своим гениальным талантом раскрыла предо мной всю прелесть и тайну театрального искусства. И я полюбила театр и отдала ему мою жизнь. Вера Федоровна открыла свой театр в Пассаже в 1904 году. И именно в этом году, может быть, в котором проявилась ярче всего ее индивидуальность, я посещала постоянно ее театр. Я в это время, окончив среднюю школу и педагогический класс, училась живописи и рисованию в школе Штиглиц в Ленинграде. В это время все, что было демократически мыслящего, волновалось. Это был канун революции 1905 года. Студенческие сходки, забастовки рабочих, тайные общества, демократической интеллигенции. Все это шумело, бурлило. И школа Штиглица также, где я тоже читала подпольную литературу, захлебывалась ею и занималась тем, что диктовало тогда время. Вера Федоровна очень любила молодежь с ее порывом героическому к подвигу. И она не только помогала вот так, как вспоминает об этом Александра Михайловна Калантай, но она также хотела внести в жизнь обыденную молодежи немножко радости, света. И недаром ее молодежь звала солнцем. Она ввела в своем театре студенческие билеты. Была особая студенческая касса, в которой продавались эти билеты. Эта касса, в эту кассу вела маленькая узкая лестница. И это не были билеты входные, там, стоять или садиться, право садиться на свободные места. Нет. Она отдавала молодежи целые ряды в своем театре, которые постоянно менялись. То это был третий ряд, и восьмой, и 21-й, и потом и балкон, и галерея, и все в единой цене. Сколько я помню, 70 копеек билет, а может быть и 50, я могу ошибаться. Вот эта лесенка, на которую сходилась студенческая молодежь, чтобы где она ожидала открытия кассы, которой продавала билеты Нина Георгиевна, я помню еще ее имя, она наполнялась за 2 и больше часов толпой студентов. Они приходили туда, ну, как в свое любимое насиженное место, располагались на ступеньках этой лестницы, приносили с собой огарочки, читали там свои лекции или поглощали свой скудный обед. Иногда потихонечку напевали революционные песни под сурдинку. И очаровывала Вера Фёдоровна, главным образом, говорю от себя, своим изумительным голосом. Голос, который сравнивали с драгоценной скрипкой Страдивариуса. В особенности, когда она в экстазе, который иногда находил на нее, играла свои роли. Тогда ее голос пел, тогда роль получала свою мелодию. И вот эти спектакли, когда голос ее пел, это были какие-то откровения красоты. Я не закончила школу Штиглица, потому что я была исключена за свою, как сказать, деятельность в этой школе. И я должна была искать нового приложения моей энергии. Ну и годы, в которые Вера Фёдоровна была под режиссурой Мейерхольда, когда она увлекалась символистами и декадентами, прошли мимо меня. Я этого ее театра не знаю. Я с ней не была знакома, но все же это счастье мне удалось испытать. Я в конце концов решила идти на сцену, и была уже ровно один год на сцене, когда меня пригласили на сельскохозяйственную международную выставку в Казани, в которой играла часть ансамбля Александринского театра. Пригласили меня на роли молодых героинь. Почему меня, так сказать, годовалого младенца на сцене пригласили на такое ответственное место? Потому что мне был дан по желанию Петровича Гнедича дебют на Александринской сцене, который я прекрасно провела, но по внутренним условиям этого театра я не была принята. Но актеры видели меня на этом дебюте. И когда возник вопрос, где же взять молодую героиню для этой поездки, когда в театре нет такой молодой героини, они вспомнили обо мне и взяли меня. Когда Вера Фёдоровна приехала на эти гастроли, которые она должна была предпринять из-за материальных обстоятельств своей жизни, это было в мае-июне 1909 года. В августе она должна была отправиться в эту свою последнюю поездку, которая шла через всю Европейскую Россию, Среднюю Азию, Сибирь и кончалась в Японии, которая должна была длиться один год. Один год мучительного, непрерывного труда. Ей нужны были деньги, чтобы покрыть те убытки, которые нанесен был ей театром под режиссурой Мейерхольда. И затем ей нужны были средства для создания своей будущей школы театра. И когда она приехала в Казань, то на одной из репетиций я сидела всегда в кулисе и смотрела и училась. Я услышала такой разговор. К ней подошла жена Григория Григорьевича Ге, ее старая знакомая, и сказала: «Вера Федоровна, вот вы репетируете Нору, и я не вижу тех деталей, тех изумительных блесток вашего таланта, которые вы всегда расточали в этой изумительной вашей роли. Почему вы их выпускаете?» Вера Федоровна сказала: «Какие детали? Назовите мне хоть какой-нибудь пример». И вот жена Ге стала ей говорить: «Вот помните, в сцене, когда вы возвращаетесь с покупками из города, и у вас есть разговор с доктором Ранком, вы разворачиваете покупки и показываете ему там что-то. И, между прочим, там, говорит, были чулочки, которые вы купили для себя. И вот вы с вашим детским очаровательным кокетством показываете ему эти чулочки. Вы взяли все чулочки в кулачок и вытягиваете, начиная с носочка, этот чулочек. Показываете ему. Тянете, тянете, тянете. И когда доходите до повыше колен, то вы говорите: а дальше нельзя, неприлично. Она говорит: да, 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 я помню. Ну, говорите мне еще, говорите. Ну, расскажите мне, что я еще делала. И вот со слов современницы, очевидицы ее этих изумительных, реалистических блесток, она восстанавливала постепенно свои роли, вспоминая с трудом то, что она сама когда-то творила. Так ей повредил, так ее сделал неподвижным барельефом этот Мейерхольд. Это было ужасно. Вот потом был ее бенефис. Бенефис ее был, к сожалению, при плохой погоде. Это было в выставочном театре, там где-то в поле, на периферии города. Туда надо было долго ехать. Театр был наспех построен, шел дождь, публика сидела под зонтами, потому что протекала. И вот мы, молодежь театра, вдруг увидели, что ей не приготовлено никаких цветов. Вера Федоровна без цветов. Это немыслимо. Мы кинулись искать, где искать цветы. Тут был неподалеку кафешантан на этой же выставочной площади. И мы там закупили все бутоньерки, которые были приготовлены для кафешантанных актрис. И в подолы их все собрали, принесли, и когда занавес открылся, когда закончился акт и снова открылся занавес, мы ее осыпали этими цветами. Она была тронута, она ласково и нежно благодарила нас за это. Потом настал день, когда она должна была уезжать из Казани, и вдруг она подзывает меня. Я никогда не набивалась на то, чтобы разговаривать с ней. И говорит мне: «Вы можете меня проводить в город?» Я говорю: «Конечно». И вот мы с ней поехали на конке. Кажется, даже в одну лошадь. Мы сели впереди так, чтобы меньше был слышен наш разговор окружающим. И она мне рассказывала о том театре, школе, который она собиралась создать по окончании этой своей громадной поездки. И она звала меня вступить в этот театр, школу. Конечно, я с радостью. С восторгом ответила «да». Потом следующее было получено, когда я уже служила в театре ее имени на офицерской. В 1910 году, в феврале, получено было известие об ее ужасной кончине как раз на моей родине, в Ташкенте. И я была приглашена как актриса, молодая, ее театр ее имени на офицерской, участвовать в этой гражданской панихиде, которая была в зале городской думы подле гостиного двора. Там стоял подиум. На подиуме стоял ее большой портрет, украшенный белыми цветами. Все пришедшие на эту панихиду плакали или рыдали. Никто не разговаривал, все молча стояли. И когда они хотели, чтобы актер еще что-то прочел, они шепотом просили: «Прочтите еще, прочтите еще». Прощались с самым дорогим, что было в сердце этих людей. И всем казалось, что это не портрет ее стоит там, а что это открытый ее гроб. И мы прощаемся с ней. Тогда пришел Александр Блок, принес свое новое стихотворение, только что написанное, законченное, на смерть Веры Федоровны. Просил меня прочесть это стихотворение. Я не могла этого сделать. Разбирать его почерк первый раз при публике невозможное дело, и он сам его прочел. И следующая моя встреча с ней была у вокзала, когда ее гроб привезен был, поднят высоко руками молодежи, и когда вся эта траурная процессия двинулась к месту ее вечного погребения.